Добрый день, Пермь. Здравствуйте, у меня в гостях Игорь Лобанов, председатель всех журналистов Пермского края. Добрый день.
Добрый день, Ирина Владимировна.
Вот только что эпизод прямо около двери. Я вас на самом деле с чистым и добрым сердцем пригласила в гости. А тут звонит радиослушательница.
Добрая радиослушательница.
Да, и говорит, и вот пускай Ирина Владимировна...
Размажет Лобанова по стенке, да?
Да не совсем так. Ну, в общем, короче, я постараюсь побороться со своей природной добротой. Ежели что, пару раз укушу, ну, извини.
Ну, я думаю, еще мое личное обаяние и ваша симпатия ко мне не позволят вам меня совсем уж жестоко обгрызать там по просьбам радиослушателей.
Позволят, не переживайте.
Ну, ладно.
Давайте так. Вы пришли в журналистику рано, в начале 90-х годов. Работали с местным временем и...
Профсоюзном курьере.
С профсоюзным курьером, простым журналистом. То есть вы вошли в журналистику пешком и выехали на...
На самокате.
Нет, на Ягуаре. На Ягуаре. Я думаю, что жизнь удалась, не так ли? Скажите, пожалуйста, был какой-то момент, когда вы уже ушли из нового компаньона, но еще не были председателем, так ведь?
Да, это был достаточно короткий период, примерно месяц. И, уходя из нового компаньона, я вовсе не собирался приходить в союз журналистов.
Вот понимаете, удивительное дело. Даже мои, наши с вами коллеги-медийщики были совершенно уверены, что вы ушли из редакторов прямо в союз. А на самом деле вы были в свободном плавании где-то некоторое время.
Это было не свободное плавание. Я занимался и продолжаю заниматься немножко другой работой после ухода из газеты. Просто так получилось, что вскоре после моего ухода из газеты Ольга Лоскутова предложила мне попытаться баллотироваться на пост председателя Союза журналистов, и я решил, что я имею для этого временные, организационные и прочие возможности.
Понятно. То есть идея возглавить Союз журналистов Пермского края, эта идея
она
родилась...
возникла внезапно для меня и, я думаю, для всех участников пермского медийного сообщества.
Понятно. А администрация края тут ни при чем?
Абсолютно ни при чем. Для них это было, я думаю, неприятной неожиданностью.
То есть мы должны в это верить? Так было, да?
Вы можете верить, можете не верить, но было так.
Вот так. Хорошо. Теперь скажите, пожалуйста, вот где-то 20 с лишним лет назад я полчаса находилась в той же самой должности, которая сейчас у вас.
Я дольше вас уже четвертый месяц держусь.
Нет, у меня это было полчаса. Было начало 90-х годов, значит, была конференция Союза, и меня единогласно выбрали, а в перерыве после этого голосования выяснилось, что это освобожденная должность, а я занималась книгоиздательством, и задача нашего книжного издательства «Копик» было спасение звезды. Мы делали книги под подписку.
В общем, вы одумались.
Да мне, в общем, шеф мой сказал, я была управляющая, директор сказал, ну, мать, ну ты что делаешь, а? У тебя 3 тома в производстве. И я через полчаса сказала, ребята, я тут погорячилась, и стала я заместителем председателя, да? А потом втихаря руководство это бывшее продало за 3 копейки базу журналистскую, базу отдыха потрясающую. И я сказала, ну вас к чертовой матери. Ушла я из этого управления и из Союза тоже.
То есть вы не член Союза журналистов?
Нет, вы знаете, честно говоря, я мало знаю среди журналистов, которые члены.
Нет, теперь их становится все больше и больше. После каждой встречи со мной количество членов Союза журналистов растет.
Я постараюсь этого не случиться.
Я думаю, вы сделаете правильные выводы.
Нет, думаю, что нет. Знаете почему? А зачем мне это? Вообще вот зачем журналисту быть членом Союза?
Это мы сейчас, наверное, с вами переходим к вопросу, а зачем нужен союз журналистов?
Вообще, что такое союз журналистов? Я почему это спрашиваю? Ведь у нас с вами получается по теме какая-то приватная штука, да? У нас 73, 75, уже даже уже 78 тысяч слушателей. И вот мы, два журналиста, говорим про свою кухню. Почему это важно нашим читателям? Вообще, что такое союз журналистов и зачем он нужен народу?
Я думаю, что отвечать, зачем он нужен народу, я не смогу, за народ отвечать не берусь. Зачем он нужен журналистам? В общем, понимание этого у меня становится все больше и больше.
Например?
При этом я хочу обратить внимание на следующий факт. Союз журналистов, вот он как полиция, как скорая помощь, о нем вспоминаешь, когда плохо. Когда случилась беда, когда нужно кому-то обратиться за помощью, а не знаешь, к кому. Ближайшие вот примеры, с которыми уже я столкнулся. Журналист работает в редакции, случился конфликт с работодателем, его фактически выдавливают из редакции, не платят гонорары, ну, дают понять, что он здесь работать, что он здесь нежелательная фигура. При этом расставаться по-хорошему не хотят. Журналист понимает, что ему нужно идти в суд и еще куда-то, это к нам, это ко мне. Ко мне приходят и говорят, помогите, как нам быть. Вот первая ситуация. Вторая ситуация. Всю жизнь человек благополучно отработал в прессе, был успешным журналистом, но вот со временем, с годами там здоровье пошатнулось, случились проблемы со здоровьем, человек оказался на инвалидности. Соображать он еще может хорошо, голова у него ясная, но ноги уже и руки уже не такие бодрые, как были раньше. Ему нужна работа, но с определенными ограничениями. Он приходит ко мне и говорит, союз журналистов, помогите, я готов работать, но помогите мне найти, чем бы я мог еще позаниматься. Третья ситуация. Газета из глубоко дотационного района, сильно зависимая от государственного заказа. Не попала в силу каких-то причин там, в списки газет, с которыми госзаказчик намерен заключать контракты. Они приходят, естественно, в администрацию, пытаясь понять, но не могут найти концов, с кем там общаться. И тут же приходят ко мне, союз журналистов, помогите. Мы готовы работать по госзаказу, для нас это критически важно, но мы не знаем, куда обратиться, чтобы с нами начали разговаривать. Вот это те ближайшие примеры, с которыми я уже столкнулся, когда союз журналистов нужен как некая структура, некая сила общественная, которая может помочь, посоветовать, ну, в идеале вообще решить проблему.
Отлично. Это отлично, это ответ, но вы меня не убедили абсолютно. Объясняю, почему. Я 8 лет не напечатала ни одной строчки ни в одной газете Перми, и не была ни одной секунды в эфире. По простой причине. При моей фамилии у Черкунова начинались колики. Из 4... раз, два, три... Ну, в общем, 5, что у нас этих губернаторов-то. У меня добрые отношения были только с Юрием Петровичем. Всех остальных корежило. Так вот, я просто не могла. И никакой союз в жизни ничего бы мне помог. И потом, слушайте, вы были редактором так много лет. Я много лет была редактором. Если мне не нужен журналист, какая союза заставит меня с ним работать? Ну, что смеяться-то?
Ну, я думаю, что редакторам-то союз как раз, наверное, нужен в меньшей степени, чем рядовым журналистам.
Ну, хорошо. Я редактор. У меня...
Хотя, если у вас возникнут проблемы какого-нибудь технического характера, вам нужна юридическая консультация, у вас возникли проблемы с информацией о семинарах, обучающих, каких-нибудь программах, стажировках, кто может быть носителем этой информации, кто ее объединяет и распространяет
интернет.
Среди коллег? В интернете тоже надо кому-то посидеть, информацию найти, эти контакты вычислить, сгруппировать, там, проанализировать, довести их до сведения остальных. Конечно, можно все это сделать самостоятельно.
Скажите, пожалуйста, а у вас в новом компаньоне ячейка профсоюза была?
Да.
То есть у вас был профсоюз?
У нас было отделение союза журналистов.
Нет, профсоюз или союз журналистов?
Профсоюза не было.
Во. Теперь объясните, чем отличается профсоюз, отличается от союза журналистов?
Ну, вот за 4 месяца своей работы я понимаю, что не сильно... Фактически союз журналистов — это профсоюз для журналистов, профессиональный профессиональное объединение.
А союз художников?
Я мало знаю о деятельности других творческих союзов.
А союз писателей? А дело все в том, что все вот эти союзы писателей, журналистов, значит, композиторов, художников и так далее, это все детище тоталитарного государства. Все это возникло в 30-е годы, и цель у режима была совершенно конкретная. Всех этих творческих, интеллигентских, как бы, граждан засунуть в определенное стойло, и чтобы оно там не дергалось.
Ну, очевидно, что сейчас эту функцию ни один из этих творческих союзов выполнять не может. Никто не будет слушать ни союз художников, ни союз писателей, ни союз журналистов, если их деятельность не будет неинтересна тем или иным членам, или даже не членам.
Поэтому... То есть союз журналистов – это профсоюз журналистов?
По... скажем так, по инерции, по традиции, да. Это прежде всего к союзу апеллируют те, кто нуждается в какой-то поддержке, помощи, заботе, там, опоре. То есть... Так было. Сейчас я понимаю, что мы находимся на неком переломе, и союз должен осознать, вообще сообщество медийное, журналистское должно осознать, а нужно ли им такое объединение? Сразу отвечаю, нужно, потому что даже когда начались нападки на союз журналистов России, ну тот еще, скажем, Советский союз журналистов, и вроде бы его раскритиковали за неправильные политические позиции и все прочее, мгновенно начали возникать параллельно медиа-союзы, еще какие-то отраслевые объединения, которые, ну, все равно журналистам нужно нечто объединяющее начало. В любом случае, можно критически относиться к отдельным руководителям творческих организаций, можно критически относиться в целом к конкретному союзу, но разрушив тот или иной союз или убрав того или иного руководителя, сообщество все равно приходит к мысли, что нужно объединяться на какой-то почве, и никакой другой вот не возникает.
Понимаете, что меня очень смущает именно в наше время и именно в наших широтах? Я чуть-чуть позже скажу эту мысль, потому что нас сейчас будет что-то очень важное. То ли реклама, то ли новости. Продолжаю удивляться. Значит, союз журналистов – это профсоюз, наши внутренние дела. В союз не пойду, потому что, насколько я понимаю, это для сирых, убогих и которые обиженные.
Неправильное совершенно отношение. Вот я уже с этим уже столкнулся за месяцы своей работы. Союз журналистов, вы к нему относитесь как-то пренебрежительно, уничижительно, может быть, там, в силу своего опыта или взаимодействия с теми руководителями, с которыми были здесь.
Да, ничего хорошего я это не помню.
Я сталкиваюсь, наоборот, с отношением к Союзу и к себе, как его председателю, именно в силу статуса, как очень авторитетной, влиятельной и могущественной организации.
Я могу согласиться с одним. То, что вы, имеющиеся остатки Союза журналистов своей фигурой, умножили раз так в 15, это безусловно, потому что вы, безусловно, фигура. Но, понимаете, я думаю, что нашим журналистам нужно сегодня, может быть, и вместе с Союзом журналистов, но самое главное, это все-таки честное отношение к журналистов со стороны нашей краевой власти. Потому что то, что делается, это отвратительно. Все эти конкурсы гнусные, кривые, все это обман, все это деление средств массовых на белых и черных. Понимаете, можно быть каким угодно членом Союза, каких угодно журналистов, но та идеология, та политика, которую вы хотите утвердить в Союзе, ломается все равно на редакционную политике. Если газета какая-то является обыкновенной пиаровской листовкой для власти, то какую тему не поставь на эту газету, все равно песня будет одна и та же.
Но это проблема конкретного СМИ, которая делает выбор.
Это проблема нашего бюджета. потому что это не от... Откуда... Деньги-то откуда-то взялись?
Я понимаю, к чему вы клоните. Вы говорите о госзаказе для СМИ. Это проблема...
Это безобразие вообще.
Выходящая далеко за рамки Перми и Пермского края, и они уже в профессиональном сообществе говорят о весь голос. И совершенно очевидно, что так называемый госзаказ для СМИ – это... профессиональная деградация и политическая там...
Безусловно. Безусловно. Я вам больше скажу. Взять вот эту вот какую-нибудь аффилированную, ну просто круто аффилированную на власть. Песня одна и та же.
Давайте, к нам, где, давайте как... по-другому да. отнесемся к этой ситуации. Вот недавно состоялся медиафорум Общероссийского народного фронта.
И что?
Куда были приглашены журналисты из... очень большой, более 300 региональных журналистов из всех районов России. И там выступала Марианна Максимовская, которая в настоящий момент уже не является журналистом, но все ее только как журналисты и воспринимают. И она вот, в общем-то, внесла там немалую долю, там, часть... дегтя в эту общую бочку меда, да, своим выступлением, очень скептично оценив ситуацию в нынешней прессе вообще и
конечно.
Взаимодействие
конечно.
С госзаказом в целом. Но и она, и другие участники медиафорума признавали, что несмотря на то, что вот эта государственная подкормка СМИ – это какое-то, ну, наверное, неправильное положение вещей, но при этом на сегодняшний день лишить газет этой поддержки – это значит... разрушить их очень многие.
Послушайте, но ведь у нас же было все по-человечески. Какие-нибудь лет 10, 1, 12 назад. Я ведь очень хорошо помню, как мы работали. Так, у нас есть депутаты, есть работники администрации. Как-то бюджет предполагал информирование избирателей на деньги действительно бюджетные.
Я помню времена Юрия Петровича Трутнева, когда никаких оплат за информирование о деятельности власти не существовало.
Совершенно верно.
А при Олеге Анатольевиче они уже стали появляться. Так заслуга ли это Олега Анатольевича, или это обстоятельства непреодолимые, обстоятельства внешней силы, да, когда так стала развиваться ситуация в стране, что иного способа поддержать, вначале, может быть, заставить СМИ писать так или иначе, не существовало, кроме как купить их лояльность, да?
Значит, было у Олега Анатольевича гораздо чище и понятно. Это при моем-то отношении к Черкунову. Вот газетная, допустим, «Искра» в Лысьве. Значит, у нее было понятное количество денег бюджетных для того, чтобы информировать, да, пиаривать, значит, по поводу действий краевой администрации. Газета получала вордовский файл, картинку, а порою даже и PDF-ку, вообще готовую полосу, ставила в газету и получала 100% свои деньги. Это 25 тысяч рублей в месяц. Для районки это бумага месяца на три. Это очень серьезно.
Это значимые деньги, но с точки зрения содержания газеты ничего хорошего в этом я не вижу.
Так ведь никто не мешал рядом написать, что вот, конечно, они вон что пишут, а на самом-то деле вот оно. И никто по этому поводу никакого визга не было. И это было гораздо чище и честнее. А то, что вот сейчас это происходит, знаете, вот эта вот песня, типа «К нам приехал наш Виктор Федорович Дорогой,
я хочу,
и выпьем
я
за...»
понял
это
ваш,
безобразие. Понимаете, вот мы говорим, насколько вот проблема Союза журналистов и вообще взаимоотношений между журналистами и отношения журналиста с властью имеет отношение к народу, да прямое. Потому что иначе, если об этом не говорить, то ведь, по сути дела, мы-то ведь работаем для читателя, для слушателя, для зрителя. А в итоге результата получается такая омерзительная жвачка за наши же деньги.
Вот все, что вы сейчас говорите, это адресовано не мне, как представителю Союза журналистов, а редакторам и руководителям различных СМИ. Я свою функцию, обязанность, там, миссию вижу в том, чтобы помогать тем газетам, которые нуждаются в господдержке, эту господдержку получить, а тем, которые выживают самостоятельно, нуждаются в приобретении какого-то опыта, новых знаний, эти новые знания, получить доступ к этим новым знаниям. Я не беру на себя сейчас смелость решать, правильно или неправильно газете бороться за госзаказ. Это пусть решает сама газета, если это нужно. У нас в крае есть газеты, которые сразу сказали, мы не будем играть по этим правилам, нам не нужен госзаказ, нам дороже читатель, мы не будем
участвовать. Уважаемый, да нельзя. Вот, знаете,
подождите, их можно, конечно, за это уважать, они достойны уважения, безусловно, и та же «Искра», например, или там «Парма новости» в Кудымкаре, да. они могут себе это позволить, в том числе и в силу экономических причин из тех территорий, где они присутствуют. А есть районы, где нет никакого бизнеса, нет никакого рекламного рынка и стремительно падающая подписка в силу естественных причин. Для них госзаказ – это единственный способ существования.
6 секунд. Сейчас у нас будут новости. И это хорошо. Секундочку.
Галущинская удивляет.
Игорь, давайте мы здесь вот точечку по поводу того, что вот те действия, которые у нас есть в краевой администрации, объединение этого безумного бюджета с городом Перми и так далее, на самом деле бьет по читателям, по электорату, по просто пермякам. Потому что все это безобразие, и это ограничивает возможность получить адекватную и достоверную информацию.
Я думаю,
что мы должны с этим бороться и работать на то, чтобы люди у нас получали все-таки истинную информацию, даже не вопрос.
Надо работать, и информация найдет способ быть доведенной до людей, или журналисты найдут способ довести информацию до людей, это неизбежно, никакими препонами это, значит, не перекрыть.
Я хочу сказать, что «Эхо Перми» в интернете смотрят очень многие люди в крае. Я хочу сказать, что если мы с вами пойду, вот поработаю месяц в какой-нибудь Лысьве или в Кунгуре, чтобы выпускали бы мы 3 раза в неделю газету районную в общем объеме 32 полосы каждую неделю, мы умрем через 2 недели.
Да, я хочу вас поддержать. Районная журналистика –
это
как раз самая настоящая,
ребята,
журналистика.
Да, безусловно. Это вот правильно говорили мои редакторы звездинские, что районщики – это белая кость и голубая кровь российской
жизни. Согласен.
Это даже не вопрос. У нас будет весна журналистская 22 числа, да?
Да,
фестиваль.
Да, очередной уже 18-й раз фестиваль «Журналистская весна» состоится 22 мая. Он пройдет в санатории Демидково. Это праздник районной прессы, которого они ждут весь год, к нему готовятся. Там уже более 50 редакций прислали свои работы по различным номинациям. 23 номинации у нас в этом году, значит, на конкурс. Сейчас работает жюри, определяя лучшие из них. И я думаю, это мероприятие должно стать очень значимым для журналистского сообщества, ну и прежде всего, конечно, для
меня. Вот этому я очень рада. Да, вот сейчас, сию минуту, поздравляйте, я теперь тоже родитель. Вот. Давайте, поздравляйте меня.
Раз, Ирина Владимировна, я дорвался до микрофона и могу теперь сказать то, что я хочу сказать, значит, пользуясь этой возможностью, я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к радио, с их профессиональным праздником. Сегодня, 7 мая, день радио, 120 лет со дня изобретения радио. Я поздравляю всех, кто работает в эфире, с эфиром и вокруг эфира. И также хотел бы отметить и поздравить тех, кто работал, в том числе и совсем до недавних пор в радио.
Это замечательно.
И в силу разных причин сейчас занимаются другой работой. И для меня совершенно очевидно, что тот, кто хоть какой-то период своей жизни поработал в медиа, в СМИ, в редакции, никогда не забудет этого времени и наверняка будет считать его очень значимым в своей жизни. Еще раз, коллег, с праздником.
Вот, значит, теперь немножечко про нехорошее, да? Союз журналистов, журналистское сообщество, весь наш медийный ресурс потихонечку начнется разминаться, и начинаются выборные циклы. Скажите, пожалуйста, вот эта мерзость, которая на медийном поле во время выборов просто, ну, махровым цветом растет, с этим можно как-то, на ваш взгляд, бороться?
Под мерзостью вы понимаете что?
Черные газеты, черный пиар, причем не только в выборные однодневки, а в вполне маститые...
Я думаю, что нынешняя политическая ситуация не способствует расцвету черного пиара. Он был востребован и эффективен, скажем так, лет 10-15 назад. Сейчас эти методы уже не так эффективны или, скажем так, совсем неэффективны, поэтому жизнь, скажем так, сама поправляет...
Я не далее, как полгода назад видела такую мерзость в Чайковском, что мама дорогая. И я думаю, что вы не правы. Эта вся гадость будет продолжаться дальше. Ну... И знаете почему? Потому что кандидаты, очень многие кандидаты ставят на черный пиар.
Я с вами не могу в этом согласиться, потому что, говорю, в нынешних ситуациях я не вижу кандидата, который мог бы пойти вопреки системе, там, не согласоваться и отморозиться там на всю голову, выражаясь жаргонным языком. Отсюда и возможность для черного пиара, на мой взгляд, сокращается очень
сильно. Тогда я уже не знаю, что хуже. Черный пиар или зачистка округов. А что?
Ну
так что?
Я вам не готов сейчас сказать, что хуже, а что лучше. Я констатирую действительность. Вот она такова, какова она есть на сегодняшний день.
То есть мы быть совершенно спокойны. Там зачистят нам округа и в городе Перми, и в законодательном собрании. И будет нам счастье и тишина. И на выборы люди не придут, а 5% вполне достаточно. Да, и вообще 1 достаточно.
Ну, я думаю,
ну и что... куда мы так придем?
Я думаю, что таких кампаний, которые у нас происходили в 96-м, 2000-м году, да, которые достойны, не знаю, там, боевики можно снимать по сценариям, по этим
сценариям. А вот у нас не было грязного пиара на выборах 2000-го года в губернаторе.
Я говорю не о грязном пиаре, а о накале страстей, о том, какие там бурлили, значит, эмоции, какие решения принимались, какие ставки делались. Это, говорю, требуется еще отдельного описания, все, что происходило. Ну, черный пиар, если и был, то не в тех масштабах, о которых, наверное, проходило в других регионах.
Ну, более масштабный черный пиар, какой был в 96-м году против меня и Сережи Левентана, этот край до этого уровня никогда больше не выросл, когда миллионный тираж фальшивой газеты под названием «Местное время» с несуществующим регистрационным номером чудовищного характера, омерзительный по национализму, «Мама моя дорогая» и формата А2, так что не надо ля-ля. Это была такая веселуха в 96-м году на выборах губернатора, что ой-ой-ой.
Вот я и говорю, что ставки тогда были слишком высоки, и участники процесса могли позволить себе практически все, что, все, до чего могли додуматься. На сегодняшний день я не думаю, что кандидаты или их штабы будут отмораживаться там по полной программе и вытворять все, что им захочется.
Слушайте, в этом... это вы знаете, до чего мы на самом деле дошли? Договорились. Заканчивается некий демократический этап. Выборы меняют смысл... лишают смысла. В этой связи не надо устраивать черный пиар. То есть вместе с отсутствием демократии на выборах заканчивается и черный пиар. Прелесть какая!
Какой у вас интересный вывод.
Но я вам больше скажу.
Вы к нему пришли самостоятельно.
Ничего подобного. Более того, я вам скажу. В тоталитарном государстве чрезвычайно низкая преступность. Приватизированная преступность и тоталитарное государство не позволяет себе, поскольку главный преступник это собственно тоталитаризм. Так что у нас...
Ну, мы живем, слава богу, еще не в тоталитарном государстве, хотя понятно, что тот уровень свободы, который был там 10-15 лет назад, и тот, который сейчас, в частности для СМИ, это разные уровни. Сейчас свобод гораздо меньше, а самоцензурных соображений у редакторов гораздо больше. Это очевидно.
Ну, остается вопрос, который задал герой романа «Верный» у Шаламова, когда охранник приставал к зэку, говорит: «Ну зачем тебе свобода? Может быть, наше общество гражданским обществом и не нужен такая штука? Может быть, мы такие?
Может быть, наше общество нужно, скажем так, палками загонять в гражданское общество и формировать его, что сами по себе в столь короткий срок мы не, наши люди
вот
не способны».
Вот вы знаете, мне очень нравится, что мои друзья личные либералы терпеть не могут меня за то, что я безусловный сторонник Путина, да? Так вот у меня такое ощущение, что более демократичным человеком, как Путин, у нас нету, на самом деле.
Вот, насколько я знаю, вы очень скептично отнеслись, в числе прочих журналистов, к премии Народного фронта, когда по 300 тысяч рублей раздали 300 журналистам со всей России. И пятерым из Пермского края, в том числе.
Я за. Да, но только дело все в том, что два человека получили премию за расследование, которое сделал Володь Прохоров в «Местном времени». Потому что он не заявлялся, а они заявились. Ну. Не будем об этом говорить, потому что вместо того, чтобы хотя бы один раз куснуть вамс, я обкусаю исполком ОНФ в Пермском крае, но думаю, что я еще успею. Он молодой, не обкатанный, я еще покатаюсь и поваляюсь, так сказать, поемшись.
Я-то хочу сказать о том, что вот эта премия, которая вызвала много нареканий со стороны, в том числе и журналистского сообщества, за что дали такие большие деньги, вроде бы никаких выдающихся там материалов особо-то и не было.
Нет,
я к тому, что, по сути,
люди,
пришлось людей заставлять.
Двое товарищей своими словами весьма хреново рассказали то, что сделал, блистательно сделал Прохоров.
Давайте не будем сейчас решать, что
делал. Ну вот даже не говорю об этом, потому что это безобразие. Кстати, исполком и ваш союз журналистов, наверное, поучаствовать в эти вещи должно быть. У нас ведь всяких конкурсов-то очень много. Давайте тем, которые устраивают эти конкурсы, помогать выбрать действительно хорошие условия договора. Потому что ведь мало... Ведь есть люди, которые не хотят и не знают об участии в таких конкурсах.
Вот, Ирина Владимировна, вот к концу почти нашей беседы вы наконец-то поняли, зачем нужен союз журналистов. И теперь рассказывайте об этом мне и нашим дорогим
радиослушателям. Если бы я не заставила вас это сказать, вы народу так и не сказали бы об этом.
Я же вас в этом
я
убедил.
Я вас просто вынудила. Вы меня ни в чем не убедили, но это я вам говорю, что вот это было бы здорово, если бы они занимались вот этой профессиональной работой. Там Лукойл придумал какой-нибудь конкурс, или там, условно говоря, ассоциация строителей. Ну так помогите людям посмотреть, какие действительно серьезные работы журналистские. Это было бы классно.
Так вот этим мы и занимаемся. Другое дело, что, может быть, не слишком громко, и пока это получается, не все об этом еще узнают, но вот одна из моих первоочередных задач наладить коммуникации в журналистском сообществе между собой, между союзами, редакциями и между редакциями.
Спасибо большое. Я к вам очень хорошо отношусь. Вы очень мудрый и очень профессиональный человек. Вы меня удивили, безусловно, и я вам желаю счастья и всего-всего самого-самого. Кстати, союза журналистов тоже, хотя в члены я не пойду.
Но вы все-таки еще подумайте. У вас есть шанс.
А вы меня уговорите.
Займемся.
Всего вам доброго.
Спасибо.
До свидания.